Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это священник Иоанн Парамонов, клирик Петропавловского храма в городе Первоуральске. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу еще сказать, что отец Иоанн, он зав. Кафедрой теологии Миссионерского института. И вот в этом плане мне бы хотелось, конечно, повести беседу в этом направлении. О религиозном образовании хотелось бы поговорить, отец Иоанн.
Очень хорошая тема, интересная тема.
Да, интересная тема. И не только, значит, в благочине, но и конкретно в приходах.
Да.
Есть в этом нужда сегодня? Вот в таком разговоре, в таком направлении работы, в преподавании в Миссионерском институте, вот в чем заключается проблема-то?
Да, вы знаете, эта тема актуальна на сегодняшний день, в целом для церкви, поскольку существует ряд нормативных церковных документов, которые свидетельствуют о том, что священноначалие благословляет активизировать приходскую работу в рамках образования катехизации, работу в благочинии, епархиальную работу. И для этого делается уже очень многое, очень многое. Но, к сожалению, ввиду различных объективных, субъективных причин, к сожалению, на приходах мы наблюдаем то, что не всегда находятся люди, которые бы смогли бы конструктивно начать решать данный вопрос. Поскольку религиозное образование – это очень сложный феномен, феномен в 20-м, 21 веке, и религиозное образование как процесс сталкивается с различными трудностями. Но, несмотря на это, мы видим уже некую такую развернутую систему религиозного образования в церкви, начиная от групп подготовки детей к воскресной школе, заканчивая высшим богословским образованием и даже послевузовским образованием на уровне аспирантуры, докторантуры. То есть на сегодняшний день церковь готова достаточно активно заниматься религиозным образованием, но осталось, может быть, дело за нами, насколько мы готовы принять зов церкви и потрудиться на этом благодатном, сложном, но все-таки благодатном поприще.
Так, вот Миссионерский институт уже сейчас может готовить такие кадры, да?
Да, да.
Вот, в чем заключается главное, на что нужно обратить внимание? Люди-то идут?
Вы знаете, Миссионерский институт – это уникальное, я бы сказал, образовательное учреждение.
Да, можно поговорить о Миссионерском институте.
Да, мы уникальные на Урало-Сибирский регион. Это негосударственное высшее учебное заведение, которое на сегодняшний день реализует стандарт бакалавриата в области теологии, православной теологии. Мы имеем государственную лицензию, и мы имеем лицензию на образовательную деятельность от учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы достаточно активно сотрудничаем с синодальным миссионерским отделом. Это постоянные конференции, проблемные семинары и так далее. И мы видим, что вот такая форма высшего религиозного образования на сегодняшний день востребована. Что касается, например, студентов. Наверное, порядка 70% студентов – это люди, которые уже получают второе высшее образование. То есть мы можем говорить, что это люди идут осознанно получить богословские знания. Форма обучения у нас вечерняя и заочная, но мы готовы и
дневной.
В случае необходимости, конечно же, открыть и дневные группы. Вот, поэтому порядка 150 человек учатся на сегодняшний день в Миссионерском институте, и люди, я уже сказал, идут целенаправленно. Они уже, в принципе, представляют, где они могут быть востребованы и как они хотели бы послужить церкви. А здесь как раз служение многогранны. Как я уже сказал, это возможность и заниматься преподавательской деятельностью в воскресной школе. Это возможность преподавать культурологические, религиоведческие курсы в общеобразовательных школах, в колледжах. Это возможность в дальнейшем заниматься научной деятельностью. Это возможность заниматься деятельность в области журналистики, в области краеведения и так далее. Деятельность многогранна. И, например, в этом году у нас был достаточно неплохой выпуск, и дипломные исследования, выпускные квалификационные работы показали достаточно высокий уровень подготовки студентов в целом. Вот поэтому мы рады, это, наверное, наш такая хороший, правильный, нужный проект, который поддерживает всячески Екатеринбургская епархия. Вот, и мы надеемся, что студентами будут не только жители Екатеринбургской, Свердловской области, Екатеринбургской епархии, но и из других регионов. И благо уже в этом году мы
такие есть.
Это такие и есть. Тюмень, это и из центральных регионов к нам приезжают учиться. Поэтому мы только рады подготовить кадры для нужд церкви, именно для образовательной и катехизаторской деятельности.
Отец Иоанн, вот вы мне говорили, что вы закончили педагогический университет, РГППУ, аспирантуру Духовной Академии Санкт-Петербурга. Да-да. И я даже... Можно вот книжечку представить? Да? И я даже вижу книжечку «Священник Иоанн Парамонов. Религиозное образование и катехизация в благочинии. Инновационные аспекты деятельности». Вот хотелось бы сказать, эта книга – результат ваших трудов в Миссионерском институте или задолго еще до этого вы начали
писать?
Поскольку, монография, да?
Да, получается? Это монография, да, на научный труд. Это работа все-таки для, ну, так скажем, узких специалистов, тех, кто больше всего, ну, так скажем, теоретики, нежели практики, хотя будет, безусловно, полезная практика. Впервые все-таки предпринята такая попытка рассмотреть феномен религиозного образования на уровне благочиния.
Да, вот мне бы хотелось и на уровне благочиния, и вообще-то, может быть, даже начать, что такое вообще религиозное образование.
Ой, это такой сложный феномен, да, в 21 веке. И вы знаете...
Он отличается чем-то от религиозного образования, скажем, какое было там в 20-19 веке?
Безусловно.
Сильно?
Безусловно. Дело в том, что современные социокультурные условия создают совершенно иные условия для развития, формирования, опять же, такого социального института, как религиозное образование. Я уже сказал, что на сегодняшний день в православной церкви выстроена некая вертикаль получения религиозного образования. И религиозное образование, конечно же, как мы с вами понимаем, оно отличается от светского и секулярного, поскольку цель религиозного образования все-таки заключается в том, чтобы дать те спасительные знания, которые бы приводили бы человека к Богу. Все-таки светское образование нацелено на удовлетворение, ну, вот,
просвещенческое,
да,
такое,
да, в этой жизни. А религиозное образование все-таки расширяет познавательные границы, границы самого человека.
Ну, духовное.
Безусловно,
это,
безусловно. Совершенно иной век это развитие задает. То есть мы говорим, что религиозное образование – это образование о высших ценностях. Это образование такое, которое возделывает, культивирует в человеке человеческое. Вот, и нет сомнения, такое образование так или иначе будет востребовано, и оно востребовано сегодня в светской школе. Ведь сегодня мы наблюдаем некий диалог религиозного образования и вот секулярного, светского образования. И этот диалог, вне сомнения, необходим в 21 веке, поскольку без диалога дальнейшего взаимодействия церкви и системы светского образования, наверное, все-таки невозможно.
Ну, я думаю, что даже вообще жизнь наша будет другой совсем, если не будет такого диалога.
Да, это просто диалог, безусловно, есть и
общество присутствует. Другим будет просто.
И вот что мы сделали? Мы видим заинтересованность государства на сегодняшний день, заинтересованность церкви. И как сделать так, чтобы религиозное образование, с одной стороны, действительно бы удовлетворяло существующие потребности верующих людей, с другой стороны, приносило бы, ну, некую такую социальную пользу для людей, которые еще далеки от церкви, но тем не менее бы расширяло им познавательные границы, приобщало бы их к традициям национальной духовной культуры, к традициям отечественной истории, показывало бы неотделимую связь истории и религии. Вот этот очень важный момент, который в 21 веке, ну, прежде всего, необходимо всячески актуализировать. И вот на уровне, например, Первоуральского благочиния была внедрена программа деятельности помощника благочинного по образованию и катехизации, в рамках которой мы активизировали взаимодействие всех социальных партнеров. Ну вот смотрите-ка, существует управление образования в каждом муниципалитете, существуют социальные службы, существуют детские школы искусств и так далее, существует благочиние то или иное, и каждый из этих социальных партнеров, так мы их назовем, выполняет свои функции. Угу. Ну, например, управление образованием следит, да, решает вопрос организации образовательно-воспитательного процесса, да. Социальные службы решают вопросы помощи людям, ну и так далее. А благочиние осуществляет вот такую богослужебную, религиозную деятельность. А мы же предприняли попытку такую, чтобы благочиние как бы объединило существующие ресурсы для того, чтобы направить все наше вот общее такое дело на благо человеку. Мы как бы являлись объединяющей силой, как управление образованием, социальных служб, центров дополнительного образования, для того, чтобы выстроить некую единую модель и видение дальнейшего взаимоотношения. И что получилось? Получилось то, что мы подготовили совместный план мероприятий по духовно-нравственному просвещению жителей города, где в этом плане мы как раз и задействовали все существующие административные ресурсы. И лишь только сообща, проводя то или иное мероприятие, будь то концерт, творческий конкурс, конференция и так далее, семинар, лишь только сообща мы можем прийти к соответствующему результату. Не просто там где-то в школе чего-то поговорили, ну, да, но обязательно задействовать средства массовой информации, социальные службы, задействовать спонсорскую поддержку неравнодушных людей, а такие люди, слава богу, находятся. Вот. И, конечно же, уже меняется и некий образ церкви, образ церкви в рамках благочиния. Уже порой административный ресурс, социальные службы, все, кто находится, ну, так скажем, у властных кругов муниципалитета, совершенно по-другому смотрят на деятельность церкви. Ведь она вышла и должна выйти, выходит уже из границ самого прихода. Мы вышли из границ прихода, мы говорим, что с нами диалог возможен, и при этом, что самое главное, что очень всегда заботит любого чиновника и в управлении образования в министерстве, не нарушаем принцип светскости образования. Вот на сегодняшний день вот этот вот диалог религиозного образования и светского образования, конечно же, необходимо выстраивать, не нарушая светскость образования. Понятно, что существуют духовные школы, существуют воскресные школы, существует, ну, миссионерский институт там, и так далее, где, конечно же, свои, ну, так скажем, законы развития, свои законы преподавания, будем так говорить, а существует и иное нейтральное пространство. И вот здесь-то как раз важно на первом таком пропедевтическом этапе растолковать, показать, что принцип светскости – это все-таки не есть атеистичность. Это, прежде всего, есть равноудаленность от двух форм мировоззрения – религиозного и атеистического. Второй момент. Принцип светскости все-таки подразумевает то, что государство дает возможность своим гражданам выбора. Вот если государство предоставляет возможность выбора, да, то все-таки оно светское. А если нет, то вот оно, вот оно вот такое, да, либо либо может быть, наоборот, религиозное. Да. Поэтому вот если управление образования на местах дают возможность действительно учащимся и их родителям вот реализовать этот принцип светскости, реально, практически, они готовы к сотрудничеству, то из этого только вот одни положительные моменты. Вы знаете, как некий апофеоз, если можно так выразиться, вот этого диалога религиозного и светского является создание на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Гагаринский, что под Первоуральском, летнего православного лагеря «Истоки». Вот смотрите, мы с вами говорим, что существуют воскресные школы, православные гимназии, высшие учебные заведения православные, да, а вот, например, православный лагерь, о них как бы упоминаются, но как бы вскользь. Существует, например, православные палаточные лагеря, и все. И вот как бы вот они там сами, своей общинкой, чего-то как-то живут. И здесь же мы пошли совершенно по иному принципу. Мы решили, что православный лагерь будет непосредственно там, где отдыхают и другие дети. Дети, которые, ну, так скажем, имеют отношение к православной культуре, ну, какое-то опосредованное. Изначально мы ездили в храм на богослужение, у нас была такая возможность, а в этом году мы поставили храм-палатку и там совершали богослужение.
То есть на виду уже у других детей.
Представляете, в лагере порядка 600 человек, а православный лагерь, это, ну, в зависимости от смены, у нас либо 30, либо 60 человек, 1-2 отряда. Вот. И это еще мы начинали в 2010 году этот проект, только-только разговоры еще об этом были. И действительно, в управлении образованием, да и мы сами, что греха таить, сомневались, будет ли этот проект реальным, не приведет ли он к какой-то межрелигиозной вражды, конфронтации, не будет ли это противоречием с принципом светскости и так далее. Может быть, это будут какие-то нарекания со стороны родителей, администрации лагеря и так далее. Вы знаете, уже третий год мы проводим данный проект, и никаких таких моментов
нареканий
мы не наблюдаем.
Нареканий нет со стороны.
Абсолютно нет. Наоборот, живой отклик. Действительно, положительные лишь только суждения о данном проекте. В свое время, в том году, к нам приезжал министр образования Свердловской области господин Биктюганов. В этом году межведомственная комиссия по организации летнего отдыха приезжали в Гагаринский. Естественно, администрация вела их к нам в православный лагерь. Посмотрите, как там живут дети. И все действительно были по-доброму удивлены, что неужели это возможно. И мы очень рады, что вот Первоуральское благочиние впервые, наверное, в Свердловской области осуществило, реализовало этот проект и показало всем, что вот такая форма взаимодействия светского и духовного в рамках организации детского досуга, она более чем продуктивна. Ребята участвуют во всех лагерных мероприятиях, и на этих мероприятиях они говорят о православной культуре, они говорят об истории Отечества, они говорят о существующих традициях, и все это действительно вызывает живой отклик как со стороны педагогов, так и со стороны
отец
детей.
Иоанн, а вот там ребята только сугубо православные, да, вот из храмов они, да?
Вы знаете как?
Как это вот вообще общение-то происходит вот с ребятами, которые, ну, светского плана,
да,
просто?
А вот смотрите-ка, здесь
они
надо...
тоже рядом там,
они,
да,
тоже рядом, они тоже рядом, они задают постоянно вопросы, они приходят к священнику, поскольку обязательным условием существования такого лагеря, это же, конечно же, наличие священника там в этом лагере. Постоянно взаимодействуют, играют в футбол, ссорятся, мирятся, поют песни. Ну, вся лагерная жизнь в своей полноте. Единственное, наверное, что отличает ребенка православного от неправославного в лагере, хотя, в принципе, там все православные по факту крещения, большая часть, тем не менее, да, ну, вот таких вот религиозных, вот, менее религиозных, это то, что православные дети участвуют в молитве. У нас есть возможность совершения утренних, вечерних молитв, у нас есть возможность совершения божественной литургии, у нас есть свой небольшой зал, там, где мы питаемся, трапезная, где мы молимся перед и после еды.
Это как, это добровольно, да, происходит? А вот остальные дети, они смотрят?
Остальные дети смотрят, и как бы тоже, понимаете, душа по природу христианка срабатывает
этому,
некий,
да,
культурный код. И они чувствуют то, что, в принципе, вот это вот их, это им нужно. Они хотят, они тянутся на следующий год. Осенью они уже приходят в воскресную школу. Да, они говорят родителям, что такое православие. Не секрет, что многие родители начинают воцерковляться через детей.
Через детей, это
безусловно.
Факт уже доказанный.
Вот,
да.
Поэтому, а те, кто еще смотрят как бы так скептически на православную культуру, бывают и такие, ну что ж делать, это их выбор. Они, наверное, все-таки по-своему счастливы, поскольку у них все еще впереди, и они там потом, через несколько лет, все-таки узнают, что такое православная культура.
Ощутят вот это все.
Да, безусловно. Поэтому вот такая форма, она весьма-весьма интересная, она новая, она активная. И здесь, кстати, надо отдать должное управлению образованием. Ведь понимаете, что такое путевка в летний лагерь на сегодняшний день? Это всегда сложности. А вот тут-то как раз реализуется очень важный принцип светскости. Родители говорят, условно, да, что мы хотим, чтобы ребенок наш воспитывался и отдыхал сообразно нашим представлениям, мировоззренческим установкам.
Да.
И управление образованием здесь идет навстречу. Да, они говорят, хорошо, хотите, можете отдохнуть в православном лагере. Управление образованием выделяет вот те так называемые льготные путевки на благочиние. На благочиние. А мы, в свою очередь, эти путевки распределяем на приходы. Естественно, как вы сами понимаете, едут прежде всего дети, которые в течение учебного года были активными воспитанниками воскресной школы, которые зарекомендовали себя в поведении, в послушаниях, которые являются призерами православной олимпиады. У нас, знаете, как вот раньше в советские времена путевка в Артек была показателем, да, то вот у нас сейчас также ребенок, который выиграл, призовые места занимает
в олимпиаде
по православной культуре.
Да.
Ему благочиние вот дарит такую путевку. Вот, поэтому это льготные путевки. Это ведь ведь деньги как раз тех людей, которые работают, которые являются православными, которые платят налоги, и управление образованием, вот да. Поэтому мы здесь благодарны, ну, тем чиновникам, уж простите за бездушное такое слово, но тем не менее, чиновник есть чиновник, который действительно вот так сердечно отнеслись к организации данной формы, всячески поддерживают и не мешают, что тоже
мешают развиваться. Да. Отец Иоанн, а сколько приходов в первый раз к
благочинению? 10 приходов. Да? Понятно, что один приход активный, другой менее активный. У кого-то есть возможности такой социальной активности, у кого-то нет. Но, тем не менее, вот 10 приходов организовать можно.
Нужно. Ну, то есть, это вот ваши выводы, они основаны вот на, как бы, на деятельности вот такого первоуральского,
да, благочиния? Да, в этой книге представлен вот этот опыт реализации модели организации образования и катехизации в благочинии. Вообще, эта тема новая. Это новая тема для церковно-практической науки. Ну как, мы вроде бы говорим, надо организовать воскресную школу, существуют некие методические материалы для педагогов, надо проводить огласительные беседы, конечно же, существуют также соответствующие пособия, существуют пособия по организации училищ и, так, и там уже иных учебных заведений и так далее. А как это все организационно-управленчески объединить? Вот это новое. И поэтому, слава Богу, что вот то образование, которое получил в педуниверситете, первая моя диссертация была кандидатская по воскресным школам, как раз вот те знания в преломлении с православной культурой, с православным видением, как раз и, наверное, являлись тем звеном, важным звеном в формировании самой модели, в ее реализации, ну, а в итоге уже и самой монографии, самой книги.
Своего рода такое методическое пособие,
ну, да, безусловно, конечно же. Поэтому, если кто-то заинтересуется, мы только будем рады поделиться опытом, приехать, рассказать. И, кстати, эта ведь деятельность у нас не ушла куда-то в стол. Например, Миссионерский институт на сегодняшний день объявляет набор на курсы повышения квалификации для помощников благочинных по образованию катехизации, для помощников по миссионерской работе, для вообще социальных работников храма, для того, чтобы научно обоснованно представить те сведения, которые бы помогли бы им уже на местах организовать ту или иную социальную работу, просветительскую работу. На сегодняшний день это очень важно.
Очень важно.
Мало быть просто православным воцерковленным человеком.
Нет, конечно, тут, мне кажется, такое вообще нужно пройти, такую учебу какую-то для себя, может, самоучебу, может, самообразовываться, но вот хорошо, что существует Миссионерский институт.
Да, поэтому мы готовы, Вот, и поэтому вот данный курс, они как раз рассчитаны будут на то, чтобы активизировать работу на приходах, активизировать работу в благочинии. Благо, уже у нас есть определенный потенциал и опыт работы. Мы рады будем со всеми поделиться.
Ну, вот это направление, оно в миссионерском деятельности, Миссионерского института, оно будет занимать как бы такое ведущее место.
Да, безусловно. Это и есть миссия.
Это и есть миссия.
Да, поскольку, в принципе, вот, да, конечно. Что такое миссионерство на сегодняшний день? Ведь, наверное, сейчас, если мы пройдемся по улицам города Екатеринбурга, вряд ли мы кого-то встретим, кто о Христе не слышал ничего. Все равно так или иначе люди слышали о Христе.
Никто не позиционирует себя как христианин.
Да, поэтому на сегодня миссионерство, наверное, вообще сужается до уровня, наверное, своей собственной квартиры. Понимаете как? Порой это нужно быть миссионером даже в своей собственной квартире.
В семье своей.
Вот. А вот такое миссионерство, где бы мы бы действительно приносили бы пользу и церкви, и государству, но оно вдвойне востребовано. Поэтому мы ориентированы на это, на диалог.
И вот результаты какие-то, вот, если брать во внимание вот, благочиние первоуральское, результаты там чувствуются вот, по воскресным школам, допустим, да?
Вы знаете, очень
даже
хороший
по взрослым
очень
воскресным школам. Вот, что-то.
Вот поскольку любая деятельность, она требует, конечно же, некого мониторинга, то есть анализа о том, действительно вы правильной дорогой идете или нет.
Да.
И как раз вот в книге-то я своей говорю, что существуют определенные критерии, них четко их прописываю, о том, что считать, эффективной этой деятельностью или нет. Так вот, если мы берем во внимание данные критерии, и если мы берем существующие положения дел, например, в первоуральском благочинии, опять же, то мы видим существенную, как количественную, так и качественную динамику.
Качественную.
Да, безусловно. Если мы говорим о количественном, о количественных показателях, это увеличение, конечно же, детей в воскресных школах, это уменьшение оттока детей из воскресной школы. увеличение слушателей во взрослых воскресной школе, в катехизаторском училище у нас существует еще и такое. Это увеличение выбора основ православной культуры, пусть небольшое, но все-таки существует.
В школах
да, в общеобразовательной школе существует. Это и открытость иных социальных партнеров для диалога с приходами в благочинии. Это очень важный такой количественный показатель. Ну, а что касается качественного показателя, вопрос деликатный, поскольку о уровне воцерковления, уровне внутренних качеств, их всегда, наверное, очень сложно отследить.
Это да.
Да, но то, что, например, по статистике из года в год падает процент, например, преступлений в городе Первоуральске, не знаю, связано это с нашей деятельностью или нет, но все-таки это положительный такой момент. И все-таки нам хочется верить, что здесь и наша капелька вот таких вот трудов, но она все-таки имеет место быть.
Ну, тем более, что это ведь сразу-то и не проявляется.
Конечно,
это же постепенный процесс такой, вот, так сказать, воцерковление, приятие каких-то духовных ценностей.
Да,
это же постепенный такой процесс. Он не сразу вот так, что раз, результат тебе на...
И все, да,
и
нет,
все,
конечно же.
И все. Но дай Бог, чтобы вот, наверное, сейчас задача-то такая, чтобы в Миссионерском институте, используя, вот, скажем, так сказать, данные, используя методическое сие пособие, наверное, чтобы все-таки заинтересовались студенты глубоко вот этой проблемой, да?
Вы знаете, мы над этим работаем, эти курсовые работы, дипломные исследования, которые выбирают студенты, это не просто некие теоретические выкладки, которые вот они поработали, написали, на полку положили, а прежде всего мы работаем на практику, мы говорим студентам, что ваша дипломная работа должна быть полезна и государству, прежде всего церкви, поэтому где она дальше будет реализована, пожалуйста, смотрите, думайте, решайте, мы готовы всячески оказать помощь вам, но чтобы эти все моменты, проекты, они были обязательнейшим образом реализованы, без этого никак.
Да, вашей миссионерской деятельности.
Да, да, это и будет самая настоящая миссионерская деятельность. В Миссионерском институте идет набор, продолжается набор на заочное отделение до 30 октября. Поэтому те, кто имеют желание послужить церкви, послужить людям, обществу, отечеству нашему, сначала получив богословское образование, а потом уже придя конкретно на приходы в благочинство, мы просим, успейте, пожалуйста, в этом году подать документы до 30 октября, потому что целый год, я думаю, терять не нужно. Мы будем рады. Условия приема, всю подробную информацию вы можете
бесплатное
посмотреть.
Бесплатное образование.
Да, да,
это
да,
же
да,
вообще
да, да.
Сейчас
в наше время это редкость.
Это очень существенно в
да,
наше
поэтому
время.
Поэтому мы будем рады всех вас видеть. Пожалуйста, успевайте до 30 октября.
Спасибо большое. Я хочу поблагодарить моего сегодняшнего гостя, священника Иоанна Парамонова, клирика Петропавловского храма города Первоуральска и заведующего кафедрой теологии института при нашей епархии. Спасибо вам большое, отец Иоанн, за ваш труд в первую очередь. Вот
спасибо.
Этот, который в виде книжечки такой лежит, очень красивой. И, конечно, за труд, за работу в Миссионерском институте и за работу в Первоуральском благочинии, потому что это действительно очень чувствуется, что это очень серьезная работа. И нам всем нужная она.
Спасибо вам. Спасибо, мне было очень приятно здесь быть на радио, беседовать с вами.
Приходите еще, до свидания.
Спасибо, хорошо, до свидания, всего доброго.